Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Четверг, 16 марта, полдень. В сиднейской студии сидят Виктория Станкеева в летящем платье и Лера Швец в помятых брюках. SBS Russian, команда контрастов, будет с вами в ближайший час. Обсудим главные события этой недели и послушаем несколько очень важных интервью. В рамках второго сезона нашей серии «Голоса людей Украины» мы поговорили с Вадимом из Харькова. Он рассказал, как помогал гражданским и военным в Украине весь этот год войны.
Развозили военным, развозили гражданским, которые были в этой прифронтовой зоне, у которых не было ни света, ни воды, ни ни газа, ничего. То есть они на кострах работали. Мы им возили вот эти уже упакованные обеды, чтобы они могли их либо разогревать. То есть на недельный прямо запас привозили там людям.
Также сегодня будет полезное интервью с фотографом из Мельбурна Марией Васильевой. Как научиться не бояться себя на фотографиях, как правильно фотографироваться, а для желающих стать профессиональным фотографом, что стоит учитывать.
Важно не потерять своего клиента и понять вообще, за что вас ценят. И именно это нужно фотографировать. И это такой не всегда очевидный совет, потому что кажется, что нужно же классно, нужно же какие-то крутые идеи показывать. Нет, нужно, во-первых, показывать, какой ты, рассказывать, потому что люди ходят очень часто не только на продукт, но и на создателя. И очень часто бывает, если мы заражаем своей любовью к своему продукту, мы можем увеличить количество клиентов просто потому, что как мы об этом рассказываем.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Кризис стоимости жизни – одна из главных тем последних месяцев в Австралии. Цены на электроэнергию, стоимость съемных квартир, которые продолжают расти, резервный банк повышает ставки и выплачивать займы становится все сложнее. Но вот для предпринимателей все пока остается на обнадеживающем уровне. Национальный банк Австралии опубликовал обзор о состоянии бизнеса. Резервный банк Австралии будет принимать во внимание, в том числе и этот обзор, прежде чем принять решение о возможной паузе в повышении процентных ставок. Обзор показал, что хоть уверенность бизнеса и снижается, но показатели прибыли и занятости по-прежнему сильны. Подробности в материале новостной службы SBS.
Последний обзор состояния бизнес-сферы, проведенный Национальным банком Австралии, показывает, что условия для бизнеса остаются хорошими. Об этом же свидетельствует владелец пиццерии на западе Сиднея Джейсон Тарров. Сейчас мы процветаем. И это соответствует тому, о чем я говорил раньше, что надо ловить момент. Импульс, так сказать, теперь сработал. Мы все еще остаемся на плаву даже сейчас, когда вы, казалось бы, не ожидаете много клиентов. Но оставаться на плаву в текущих меняющихся условиях задача непростая. Согласно опросу Национального банка Австралии, уверенность в деловых кругах в феврале снизилась, особенно среди малого бизнеса. Мэтью Эдисон из Совета организации малого бизнеса Австралии говорит, что в воздухе чувствуется много напряженности. Это лучше всего описать как осторожность. Они еще очень нервничают из-за того, что может произойти, из-за факторов, которые находятся вне их контроля. Такие вещи, как то, что будет дальше происходить с процентной ставкой и какое влияние это окажет на их бизнес. В отчете показано, что показатели уверенности потеряли 10 пунктов, упав ниже нуля. После подъема к положительным данным в январе, а затем падения в прошлом месяце до минус 4 пунктов. Силви – группа интернет-бизнеса, продающая шелковые наволочки. Основатель Бен Гудман говорит, что рост бизнеса особенно затруднен на фоне стремительного роста цен на материалы и перевозки по всему миру. Для такого бизнеса, как наш, как и для традиционной розничной торговли кирпичами и раствором, который работает с маржой от 5 до 10, максимум 15%. Когда у вас есть такое 50-процентное колебание в стоимости товаров, вы действительно это ощутите. Но эксперты говорят, что австралийские предприятия в лучшем положении, чем большинство других. Алан Остер, главный экономист Национального банка Австралии, отмечает, что ситуация остается стабильной. Бизнес по-прежнему чувствует себя очень хорошо, особенно торговля. Их показатели прибыли и занятости сильны. И они говорят о том, что потребитель, вероятно, пока не перестал тратить деньги. Но для господина Тарафа будущая неопределенность вполне вероятный сценарий. Честно говоря, именно тогда происходят самые позитивные изменения в бизнесе. И именно здесь вы больше всего проверяете себя на прочность. Но в конце концов, впереди будут лучшие времена. Приближаются времена этой проверки на прочность, которые потенциально могут поставить многие бизнесы на грань выживания. Информация подготовлена по материалам Александра Анифантиса и Ришел Харрисон-Плиссе из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Спасибо большое, Света. А теперь перейдем к международной повестке. На днях произошло громкое событие в отношениях США и России. Американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море. По версии США, дрон разбился после столкновения с российским истребителем Су-7 над нейтральными водами. Минобороны России подтвердила факт крушения беспилотника, но не сообщила о столкновении. Подробности у нашего постоянного корреспондента в Вашингтоне Михаила Комадовского.
Над акваторией Черного моря произошло столкновение российского Су-27 и американского беспилотника MQ-9. По сообщениям американских военных, российский самолет врезался в винт беспилотного летательного аппарата, из-за чего силам США пришлось посадить его в международные воды в результате, цитата, «небезопасного и непрофессионального перехвата». Аппарат MQ-9 выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен двумя российскими истребителями и сбит одним из них, что привело к падению и полной потере аппарата. Об этом заявил генерал Джеймс Хекер, командующий ВВС США в Европе и в Африке. По словам представителей Совета по нацбезопасности США, столкновения российских самолетов и беспилотников, по-видимому, не являются редкостью. Далее процитирую: «Даже в последние недели были и другие перехваты, но этот заслуживает внимания из-за того, насколько он был небезопасным и непрофессиональным», заявил Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций СНБ. Государственный департамент США вызвал российского посла в Вашингтоне для дачи объяснений в связи с перехватом дрона двумя российскими истребителями. Президента США Джо Байдена проинформировали об инциденте. США заявили, что они регулярно запускают беспилотные летательные аппараты в Европе как в суверенном, так и в международном воздушном пространстве в соответствии с международным правом и с одобрением принимающих стран, чтобы, цитата, «укрепить коллективную европейскую оборону и безопасность и поддержать национальные цели союзников, партнеров и США». По данным Пентагона, при столкновении также был поврежден российский истребитель. Несмотря на это, российскому летчику удалось посадить самолет. Мы будем продолжать следить за развитием этой истории.
И вот сегодня утром пришли сообщения о том, что это сообщение российского военного ведомства о том, что министр обороны Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином. В Минобороны США также подтвердили эту информацию. «Дроны США продолжат летать, цитата, везде, где позволяет международное право», заявил министр обороны США. На что Шойгу сказал, что дрон упал из-за действий США, цитата, «по несоблюдению заявленной Российской Федерацией зоны ограничения полетов». Шойгу также добавил, что Россия в этой эскалации не заинтересована, но будет отвечать на провокации соразмерно. И к другим новостям недели. В понедельник, 12 марта по сиднейскому времени и 11 марта в воскресенье вечером по Лос-Анджелесу прошла 95-я юбилейная церемония «Оскар». Наш разноплановый Миша может и про дроны, и про Кейт Бланшетт, так что предлагаю послушать его отчет об итогах церемонии.
— Итак, состоялось главное мероприятие, которого ждали все киноманы всего мира. Фактически целый год в Лос-Анджелесе раздали статуэтки «Оскар». Давайте подсуммируем, кому достались какие. Лучшим фильмом признали «Все везде и сразу» режиссеров Дэна Квана и Даниэла Шайнерта. Также лента получила статуэтки за лучшую режиссерскую работу, за лучший монтаж и лучший оригинальный сценарий. Малазийская актриса Мишель Ео, сыгравшая главную роль в этом фильме, была удостоена Оскара как лучшая актриса. Она стала первой азиаткой в мире, выигравшей эту награду за все, и тут задумайтесь, 95 лет существования премии. Для всех мальчиков и девочек, которые выглядят как я, пусть эта награда станет для вас маяком возможностей и доказательством того, что мечты сбываются. И еще, женщины, никому не позволяйте говорить, что вы уже не в том возрасте для достижения цели. Не сдавайтесь. Этими словами обратилась Ева со сцены и посвятила эту победу своей 84-летней матери. Награду за лучшую женскую роль второго плана получила Джейми Ли Кёртис. Лучшим актером второго плана признали Ке Хьюи Куана. Оба они также снимались во «Все, везде и сразу». На 95-й церемонии награждения «Оскар» статуэтку за лучшую мужскую роль в драме Даррена Аронофски «Кит» получил Брэндон Фрейзер. В киноленте он сыграл роль Чарли. Сниматься в драме было довольно непросто. Сначала актер узнал почти все о людях с ожирением. С чего начинается болезнь и как общество не хочет замечать таких людей. Специально для актера был разработан уникальный протезный макияж, который ему помогали надеть 5 человек. Несколько наград взяла немецкая картина «На западном фронте без перемен», а документальный фильм «Навальный», снятый канадским режиссером Дэниелом Ройером по заказу стримингового сервиса HBO Max и CNN Films, получил награду Американской киноакадемии за лучший документальный фильм. Статуэтку вместе с режиссером получила жена, дочь и сын Алексея Навального Юлия, Дарья и Захар. «Мой муж сидит в тюрьме, потому что говорит правду», заявила Юлия со сцены театра «Долби». Режиссер во время награждения поблагодарил семью политика и расследователей Беллинкет и ФБК Христа Грозьева и Марию Певчих. «Спасибо за вашу смелость. Весь мир с вами», сказал он. Такой выбор киноакадемии стал предметом дискуссий в интернете во всем мире. Так одни поздравляют команду режиссера и семью Алексея Навального, другие критикуют такой выбор. Так, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал в соцсетях решение жюри. Он написал: «Если Оскар вне политики, то как тогда понимать документальный манифест Навальный, в котором внутрироссийская политика льется через край? Если Оскар вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, зачем тогда постоянно говорить о гуманизме и о справедливости?» Отмечу, что документальный фильм «Навальный» все еще доступен на платформе SBS On Demand. Если хотите посмотреть, можете сделать это прямо там и поделиться своим мнением. И не могу не спросить у вас, дорогие слушатели, а получил ли ваш фаворит статуэтку «Оскар» в этом году? И если да, то кто? Своими мнениями делитесь на наших страницах в социальных сетях, в том числе в Facebook SBS Russia, но пока оставайтесь на волнах радио SBS.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Лера Швец. В марте 2022 года мы запустили серию интервью с украинцами. Роды в бомбоубежищах, спасение из-под обстрелов, жизнь в приютах для беженцев. Как война поменяла их жизнь. Виктория Станкеева связалась с некоторыми из героев и узнала, где они находятся год спустя. Сегодня предлагаю послушать Вадима из Харькова. Напоминаю вам, что в Австралии вы можете получить бесплатную и круглосуточную психологическую помощь в организации Lifeline по номеру 13 11 14. 13 11 14.
Конечно же, за этот год произошло столько всего, что кажется, что мы с вами говорили 10 лет назад. Потому что каждый день это был какой-то новые задачи, новые вызовы, новые решения. Да, и тогда, когда мы с вами общались, я с семьей выехал, с женой, с четырьмя детьми выехал из Харькова. Мы приехали в Тернополь, и дальше мы разделились. Моя жена уехала в Европу. Впоследствии получила там статус беженца. И я остался в Украине. И мы там с Ромой, вот, который живет в Сиднее, организовывали максимально с его друзьями, с его знакомыми, с нашими общими друзьями. организовывали разнообразную помощь туда, где она, ну, была нужна, и где мы видели, и что было в наших силах, то мы, в общем-то, и делали. Если брать в эти все периоды, то на начальном периоде я был там, в Западной Украине был. Но ситуация постоянно менялась. То есть если вспомнить события, которые были, то сначала мы организовывали помощь элементарного продовольствия, лекарств, каких-то гуманитарных вопросов, которые просто предметы первой необходимости. Была помощь с эвакуацией людей. Мы в Тернополе организовали, потому что большой шел поток людей, им нужно было где-то переночевать, потому что, ну, расстояние, было очень много блокпостов, и расстояние, которое могла проехать машина, оно всего составляло несколько сотен километров, потому что были пробки большие, и машины останавливались и стояли долго, пока их проверили. Поэтому вот в Тернополе, там, в нашем доме, постоянно были люди, которые у нас просто ночевали. То есть они вечером приезжали, мы их кормили, они спали, отдыхали и утром ехали дальше, уже в сторону границы. Рома с братом Сашей, то есть они организовали. Я поехал, забрал с границы и отвез в Харьков большой груз для роддома харьковского. То есть это было много лекарств, которые у них заканчивались. Это все было первые дни, первые месяцы, когда еще не было той помощи. Сейчас помощь, конечно же, уже совершенно другая. То есть сейчас уже больницы обеспечены всем. Партнеры Украины. Вот огромная благодарность вообще всем странам, людям, которые так помогают. То есть как бы это сейчас уже, конечно же, нет дефицита лекарств, нет ничего такого. Но тогда, в первые дни, когда ничего не было понятно, то есть главврач там, например, нам написал список лекарств, ребята там это все нашли там, в Чехии, в Австрии, мы это все скомплектовали. Приехали, они привезли на границу, я приехал на границу, все это перегрузил, чтобы не рисковать грузом, все мы довезли прямо до роддома, все отдали прямо врачу. И такого было много, то есть перевозка предприятий, то есть компании, даже небольшие компании, имели там оборудование какое-то, они не могли бы работать уже, не было ни людей в Харькове, ни... То есть мы, у моего друга было две фуры, ну, две таких 20-тонника машины. Мы постоянно без остановки они ездили, перевозили в безопасные регионы, обычно это регионы в западных областях Украины. Помощь, конечно, воинам нашим. То есть мы не специалисты, но вот с Ромой, там, с ребятами там собирали машины, привозили, покупали аптечки, турникеты, там, рюкзаки, экипировки. То же самое, то есть ребята собирали, я приезжал, забирал и прямо вез это все в прифронтовую зону, потому что тоже были случаи разные. Ну, не хотели мы не рисковать, ничего. То есть хотели, чтобы все попадало прямо к тем людям, которые рисковали жизнью и защищали нас напрямую. Тогда еще линия фронта была в Харькове. Фактически на границе города стояли российские войска. И мы фактически, то есть были компании, которые организовали горячую еду. Наши ребята возили прямо, ну, развозили военным, развозили гражданским, которые были в этой прифронтовой зоне, у которых не было ни света, ни воды, ни электричества, ну, ни газа, ничего. То есть они на кострах работали, мы им возили вот эти уже упакованные обеды, чтобы они могли их либо разогревать, там, ну, то есть на недельный прямо запас привозили там людям, то есть, чтобы они могли потом их там хранить. Это была зима, там начало весны, то есть поэтому, в принципе, погода еще позволяла без холодильников обойтись. В наших садиках жили люди, пока не произошло первой вот волны, когда немножко отбили от Харькова территорию, то есть прямо люди жили в Харькове, ну, в наших садиках, ну, выходили там по каким-то делам в магазин, то есть, но не жили у себя в квартирах, а жили у нас, потому что у нас есть подвалы, у нас есть, ну, безопасность, все, и они там готовили, у нас есть кухни, там, спали в группах, все было оборудовано. У нас сейчас, кстати, тоже с этим еще проблема, потому что отопления не было, все крутилось на котлах, на электрических, и сейчас нам поставщики электроэнергии выставляют счета, и вот у нас сейчас около 6 тысяч долларов долга, да, то есть, ну, потому что много месяцев они там сидели, И по большому счету никого не волнует. То есть нет механизма какой-то компенсации, насчитываются какие-то штрафы. То есть, ну, сейчас пытаемся с этим разбираться, но все очень сложно, потому что, ну, их тоже можно понять. Они тоже должны рассчитаться со своими поставщиками, и они электричество нам дали. Ну, то есть очень многих нет окон. То есть люди, источников же дохода нет. То есть, ну, сейчас Украина и так не богатая страна, а сейчас с учетом подорожания огромного количества продуктов, изменения курса национальной валюты к основным мировым валютам, доходы еще стали меньше в гривне, а если брать доходы в там, валюте, то они стали там, в разы просто меньше. И, конечно же, сейчас мало кто об этом старается думать, но долги накапливаются, и это проблема. Это проблема. У людей были кредиты, никто не хочет им тоже отменять эти кредиты. Проценты насчитываются, причем проценты по договорам, там, особенно карточным, там вообще огромные проценты. Об этом слышишь постоянно от всех людей. То есть люди не знают, просто все живут так, знаете, как не решая. То есть, ну, идет долг, им звонят банки, там, или им звонят поставщики коммунальных услуг, люди просто говорят, нет, не можем, и просто как, ну, закапывают голову в песок от этого вопроса, но и реально решение его пока никто не видит, все надеются на какую-то поствоенную ситуацию, ну, вот, то есть я, получается, ну, когда вот уже в конце апреля отошла линия фронта от Харькова, я вернулся и уже, ну, с того времени был в Харькове, уже работали магазины, аптеки, да, немного, как бы, но уже работал, уже, в принципе, потихоньку город начинал оживать, хотя каждый день были обстрелы ракетами. Каждый день. Вот я помню, лежу, как бы там 23 часа можно было сверять, бах-бах-бах, и вот мечтаешь, что как бы, ну, прилетит не в твою сторону.
Вы как отец многодетный, отец четверых детей, у вас же была возможность уехать? Почему вы не уехали в тот момент?
У меня есть возможность уехать. Ну, у меня есть, ну, опять же, ну, я езжу, мы встречаемся, ну, жена или ко мне приезжает, там бывает, я выезжаю. То есть мы в процессе, в постоянном. Это уже стало частью жизни, то есть что мы живем там на постоянных чемоданах. Вот, то есть кроме того, опять же, вот как мы говорили, что начались другие проблемы, то есть какую-то гуманитарную помощь отвезти, там нас тоже грузили, мы везли. И, в принципе, потом вот освобождение Харьковской области, и, конечно же, после этого начало возвращаться огромное количество людей в Харьков. То есть сейчас в Харькове больше миллиона человек уже живет. То есть хотя вот буквально на прошлой неделе было 3 ракетных обстрела по центру города в течение недели. Был какой-то период, там было меньше. Сейчас, ну, я думаю, это знают там все, выбивали всю энергетическую инфраструктуру. То есть почти все объекты в Харьковской области, отвечающие за энергоснабжение, за отопление, они все подверглись ракетным ударам. То есть это все восстанавливается. Частая ситуация после удара: 2 суток нет ни воды, ни тепла, ни электричества. Тут все полностью, вот ничего нет. То есть вот вы максимум, то есть обычно это все-таки газ есть еще в домах, где есть газ, ну, подача газа. Но во многих домах они на электричестве, то есть и плиты на электричестве, отопление центральное только подается, прекращается подача электроэнергии на объекты теплоснабжения, они полностью перестают работать. И тоже был период, когда мы просто из Европы привозили маленькие генераторы там и на фронт, и людям просто на бытовые там цели. Морально очень тяжело. У людей часто не справляется психика, то есть, ну, потому что идут постоянные разговоры о том, что вот-вот начнется наступление, вот-вот начнутся какие-то... Но, с другой стороны, люди уже привыкают жить на войне. Как ни страшно звучит, но ситуация такая, что да, уже привыкли. Очень мало людей спускаются при объявлении тревоги в какие-то убежища. С другой стороны, вот Харьков по рейтингу в Украине первое место занимает по количеству воздушных тревог. Вот в такой обстановке, конечно же, тяжело. Это особенно тяжело, конечно же, тяжело мамам, которые переживают не только за себя, но и за детей. Все сейчас вовлечены. То есть нет, наверное, людей, кто бы не пострадал в Украине от всего этого. Все пострадали. Но, с другой стороны, все помогают по максимуму. Кто-то донатит, кто-то где-то работает, кто-то помогает кому-то. У нас, кстати, сейчас вот тоже ситуация какая в Харькове по садикам. Садики в Харькове муниципальные не работают вообще, потому что ситуация с безопасностью. Ну, садики в основном не оборудованы бомбоубежищами, и городская власть не дает разрешения на открытие коммунальных садов, то есть разрешены только частные сады. Вот, а у нас, получается, есть помещение, которое оборудовано, ну, можно оборудовать под убежище. Вот, и нас постоянно просят открыть сады. То есть прямо звонили из управления образования, и люди так просто в социальных сетях пишут. Все, то есть, и мы сейчас приняли решение, что мы будем открывать понемногу сады, потому что родители ходят на работу. Им нужно, чтобы дети были под присмотром. И это тоже как бы наша, ну, больше это рассматриваем как социальную ответственность, потому что сейчас о бизнесе каком-то в этом вопросе говорить, это не бизнес. То есть это, дай бог, чтобы хотя бы вот эти все расходы на коммунальные, там, людям дать какую-то зарплату сотрудникам и дать возможность родителям привести детей, пока они на работе, пока они работают на экономику страны. Поэтому мы сейчас решили открывать сады в пробных, ну, то есть одну-две группы пробовать, оборудовали бомбоубежище. И вот сейчас я тоже Рома просил помочь, чтобы мы попытались с ним купить генератор для детского сада, потому что, ну, без генераторов, ну, невозможно работать. То есть у нас там один сад имеет возможность центрального отопления. И то, если будет атака, то оно будет отключено. Второй сад вообще не имеет, только автономное электрическое отопление. Поэтому вот мы сейчас собираем, тоже пытаемся найти деньги на генератор для детского садика. То есть, ну, вот для того, чтобы запуститься. Сейчас вся Украина — это помощь всего мира. Это будут помнить поколения. Одни поколения помнить то горе, которое кто-то нам принес, то есть, ну, понимаем все. То есть другие поколения будут помнить ту помощь, которую нам наши друзья оказали. Огромная благодарность, гордость за нашу страну, за нашу армию, за президента. И большая благодарность, конечно же, и странам, и тем людям, которые помогают, которые принимают, то есть наших девочек, наших женщин, детей, которые выходят на митинги, которые добиваются этого всего. Это все вместе, это вот просто мы все единая целая команда, единая сила. У всех же одно желание, только чтобы закончилась война, и все хотят мира. Конечно же, не любой ценой, там, не так, что заберите у нас полстраны. Мы понимаем, что это не выход, потому что завтра будет еще раз, еще раз, еще раз. То есть, ну, все хотят мира, все хотят жить в мирной стране. И, конечно же, все с нетерпением ждут окончания войны. Это желание всех адекватных, нормальных людей.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Каждый раз, когда мне надо сфотографироваться, я нахожу причины отказаться, потому что на выходе мне кажется, что смотрит с кадра на меня какая-то сковорода с волосами. Поэтому у меня почти нет фотографий с моими детьми. Зато миллион какого-то мужчины с моими детьми, которого я обычно называю своим мужем, а не своим отцом. А все потому, что он умеет красиво улыбаться. Так вот, согласно Марии Васильевой, профессиональному фотографу из Мельбурна, все дело в практике. Она пришла в гости к Виктории Станкеевой в студию и поделилась практическими советами о том, как сделать живое эмоциональное фото, а также советами для начинающих фотографов, кто хочет заняться этим делом профессионально.
Нам кажется, что фотография показывает то, как мы выглядим. На самом деле, в большинстве случаев она показывает то, что мы думаем, то, что мы чувствуем в момент съемки. И поэтому, если человек, допустим, уставший, он не в ресурсе, и в этот момент лезть под объектив не нужно, то есть сказать, слушайте, я сейчас что-то не в настроении. И в этом плане человек, который часто фотографируется, он видит и узнает себя. Мы часто не любим то, что нам не знакомо. Если мы не знакомы с собой, мало того, мы не знакомы очень часто со своими ракурсами. Если мы вообще посмотрим, как вообще развивалось позирование для фотографии, изначально позирование шло из кино. То есть вот если посмотреть старые фотографии, как позировали кинодивы, как вообще строилась съемка. Это было очень все постановочное, очень такое вычурное в павильонах. Люди застывали чуть-чуть в таких искусственных позах. Чем больше развивалась фотография, тем более мобильно она становилась, тем проще становилось позирование. Но потом в позировании люди стали копировать то позирование, которое идет в журналах, в фэшн-журналах. А что делают журнал по-хорошему фэшн? Что делают девушки на этих фотографиях? Они показывают одежду. И в этом плане бывают вычурные, странные позы. Они обусловлены тем, что нужно показать, что, например, на человеке не юбка, а брюки, например. Или как выглядит рукав. И поэтому, если это позировать, если это копировать, то мы немножечко забываем о себе, о своей личности, кто мы такие. Мы начинаем показывать одежду, руки в боки, так встать, попу чуть-чуть отклячить. Это сексуализирует и немножечко объектизирует человека, который находится на фотографии. Но смотрите, что происходит дальше. Дальше мы начинаем фотографировать себя на мобильный телефон. Фотографии становятся более и более доступные, но мы начинаем делать это лицо для фотографии. Очень часто бывает, что человек начинает, он выучил себя в этом ракурсе, и он этим ракурсом только и позирует. И в итоге он не знает, как он выглядит с другой стороны, как выглядит его профиль. И он с ним, с собой, со своим лицом не знаком. Я обычно всем советую, кто хочет вообще научиться себя воспринимать на фотографиях, делать селфи с разных ракурсов. Мало того, иногда просто включать видео, вот не селфи делать, а включать видео и делать такой как бы облёт своего лица с разных ракурсов, чтобы посмотреть, как в разных ракурсах, как с разных сторон выглядит наша внешность. Очень часто бывает, помогает, когда мы ставим два зеркала чуть-чуть, как сказать, перпендикулярно друг другу или параллельно. Мы можем посмотреть на себя с разных сторон. Как раньше, как парикмахерские делают, вам показывают ваш затылок. Да. Посмотреть не на свой затылок, а посмотреть на свой профиль, посмотреть, как мы выглядим чуть-чуть снизу, чуть-чуть сверху, вообще рассмотреть себя. И чем чаще мы будем это делать, тем более мы будем любить свое лицо, потому что мы будем его узнавать. Мало того, не будет такого, что мы такой, ой, я здесь плохо выгляжу, и удалил тут же фотографию. Нет, рассмотрите ее, поймите, что вам здесь не нравится. Может быть, уставшие глаза, может быть, просто не очень идет рисунок одежды, может быть, фон неудачный. Понимаете, это примерно как мы относимся к зеркалу. Нет такого, что я себе не нравлюсь, я вообще даже в зеркало не смотрюсь. Нет, мы иногда подходим к зеркалу, что-то поправляем, и вот уже мы себе улыбаемся, и мы себе нравимся. То же самое нужно делать с селфи. Себя пофотографировал, я рассмотрел, и я там посмотрел, как, что мне нравится, что мне не нравится, и дальше это же хороший инструмент, чтобы исправить что-то, чтобы добавить что-то. Вот, то есть это правда клево, когда человек начинает работать со своим лицом как с инструментом. Вот актеры так делают. Очень часто бывает, мы же все знаем, что у нас правая и левая часть, они немножечко разные. И у них есть лицо для драматических каких-то ролей, а есть лицо, то есть они поворачиваются другими немножечко ракурсами, они начинают играть героя-любовника. Посмотрите, как актеры вообще часто себя как они с собою работают. Вот. И это очень интересный инструмент, наше собственное лицо. Как мы можем улыбнуться, не улыбнуться, нахмуриться. Мало кто себя фотографирует злой. Ну, правда. А по-хорошему, вот посмотрите любую рекламу, честное слово. Если взять рекламу каких-нибудь очень дорогих часов, посмотрите, какую эмоцию выражают лица актеров или лица моделей. Очень часто это такое немножечко даже...
Игривое, да?
Иногда игривое, наоборот, иногда бывает очень надменное. Типа, посмотрите на меня, я классный, у меня такие часы. И это эмоция, которую мы сами бы себе не позволили себе показать, потому что мы только улыбаемся, мы только показываем позитив, забывая о том, что мы вообще разные, и наши эмоции и лица очень разные. Вот. Поэтому я, кстати, сталкиваюсь очень часто с ситуацией, когда я снимаю человека в разных позах, в разных эмоциях, и человек очень долго и долго привыкает к себе, где он грустный, где он нерадостный просто. Потому что это сложно. Как же так я покажу себя немножечко не в коммерческом таком продающем виде. А вообще-то, у меня была ситуация, когда я снимала клиента, мы намеренно выводили его на гнев, потому что гнев дает очень ресурсную такую эмоцию, что я справлюсь, все будет хорошо. Если мы проходим через кризис, если мы в этот момент на фотографии улыбаемся, это может вызывать диссонанс. А мы его специально показывали, что все хорошо, мы, особенно после ковида, все будет нормально, мы выстоим, все классно. А чувак был мой гид-прокер, он И он говорил, что вот мне очень важно показать, что я такой боец, потому что клиенты думают, что я работаю на банк, а я вообще-то с банком борюсь за проценты и за хорошее выгодное предложение для клиента. То есть в этом плане эмоции даже в коммерческой фотографии, разные эмоции, не только позитивные и классные, может помогать бизнесу.
Я еще хотела сказать, что когда мы делали фотографию совместную с Марией, я смотрела на нее, и она мне такие рожицы строила. И я начала улыбаться, да. И вот я вижу, что у вас это уже так профессионально работает, вы можете раскрыть человека очень быстро.
Смотрите, на самом деле два момента, где лицо может выглядеть некрасивым. Это безэмоциональное лицо, когда вообще полностью отсутствуют эмоции. Знаете, когда иногда мы ловим друг друга или себя на ситуации, когда мы выключились. И в этот момент взгляд ушел куда-то далеко, лицо чуть-чуть даже опустилось, и мы выглядим как будто...
Не здесь.
Да, не здесь. И на самом деле это очень страшно, потому что может быть выглядеть как человек... Он как отсутствует, его нету присутствия.
У меня,
здесь.
Кстати, ребенок быстро считывает это лицо. Мама, ты здесь?
Вот. И поэтому самое главное, когда мы позируем, нужно включать себя, включать какую-то эмоцию. В любом случае, мы должны присутствовать в кадре, не убегать глазами, не делать совершенно механическое лицо. Я помню прекрасный фильм «Терминатор», где он учил его улыбаться. И там было совершенно такое выключенные глаза робота и попытка сделать улыбку только губами. Это невозможно. То есть это будет очень фальшиво и страшно. Вот. А есть вторая история, где лицо тоже может выглядеть не очень красивым. Это в яркой эмоции. Какая у нас самая яркая эмоция на самом деле? Это смех. То есть, когда человек по-настоящему смеется, очень часто он выглядит, у него там, он задирает голову, он наоборот опускает подбородок, у него часто бывают сощуренные щечки, это глазки и щечки такие. Девушки не любят себя, говорят, ой-ой-ой, у меня там щечки опять полезли на глаза. Вот. Но реально сильная эмоция, так же, как и отсутствие эмоций, это две крайности, которые нужно очень аккуратно использовать и вообще запечатлевать, потому что это может быть как очень классно, а как так и немножечко неузнаваемо. То есть человек выглядит в своей пиковой эмоции, может выглядеть не похоже на себя. Вот так.
Давайте перейдем к моей любимой теме, это предпринимательство. Давайте дадим советы, я попрошу вас, Мария, дать советы тем предпринимателям, у которых совсем маленький крошечный бизнес.
На самом деле есть, очень часто есть иллюзия, что хорошие фотографии могут улучшить продажи. На самом деле это разные вещи. Красивые фотографии, безусловно, помогут лояльных клиентов привлечь, те, кто уже ваш клиент. Но качественные фотографии никогда не подстегнут продажи, только просто качественные фотографии. Для этого нужно действительно работать над продажами. Но нужно и можно фотографировать свой продукт самим. Телефоны прекрасно все делают, шикарные фотографии, которые не уступают профессиональным. Особенно если мы учитываем, что фотография будет публиковаться в социал-медиа, для этого качество телефона более чем достаточно. Единственное, что, безусловно, нужно сделать, это немножечко подучить техническую сторону, то есть посмотреть, как это делается. Сейчас огромное количество доступной информации, сами даже фотографы делятся, как нужно снимать. Они продают курсы, причем это далеко не всегда большие деньги, это сейчас это доступно, там $20 в месяц платишь подписку на какой-нибудь get-курс. Да, и получаешь личный доступ к хорошей информации. Но смотрите, какая штука. Часто люди думают, что я вот сейчас научусь, и сразу мне понравится делать фотографии. На самом деле нет. Если бы вам нравилось делать фотографии, вы бы стали фотографом. То есть это навык, его нужно тренировать, смотреть, где находит вас ваш клиент, следовательно, какой канал связи нужно разрабатывать. Если это Facebook, окей, если это Instagram, или если это сейчас, я не знаю, TikTok, то это именно туда нужно и направлять все свои силы. Но вопрос в том, что часто люди говорят, ой, а я не знаю, что снимать. И тогда отличный способ коммуникации со своим клиентом — спрашивать, а что вам, за что вы выбрали мой продукт? Например, у меня была шикарная история. Девушка делала шоколад. И сначала она делала акцент на то, что это эко, что это очень, что там только натуральные ингредиенты очень высокого качества. А потом она поняла, что на самом деле это лакшери-продукт. И когда она поменяла вот эту тематику.
Упаковку, да,
она даже поменяла просто, как она рассказывает про этот продукт. И, да, она обратилась ко мне как к профессиональному фотографу, потому что речь идет, безусловно, уже об фотографировании шоколада, как будто это, не знаю, произведение искусства, ювелирное украшение. Это уже немножечко другое. Но тогда она смогла показать вообще по-другому свой продукт. Она по-другому начала его подавать. Даже когда начала делать свои фотографии с просто айфоном, она по-другому начала упаковывать. И уже не рядом с фруктами какими-то этот шоколад фотографировать, а рядом с часами дорогими коробочку положить. То есть нужно делать акцент на то, что вы, как вы хотите раскрыть свой продукт для клиента. Но это нужно не из своей головы вытаскивать, а смотреть, что, за что ваш продукт клиент покупает. Например, в ее случае был, она настолько всегда смотрела качество своих ингредиентов, что у нее действительно ее шоколад был как будто это fine dining dishes, такие очень вкусные шоколадки. Вот. А бывает, например, другая история, когда человек начинает фотографировать, девушка, у нее маникюрный салон, и она пригласила профессионального фотографа, и он все вообще очень качественно отснял. А клиенты перестали видеть в этом что-то настоящее, потому что стала, ну, наверное, очень дорогая, наверное, она какая-то коммерческая, я, наверное, уже не ее клиент. И вот это важно, не потерять своего клиента и понять вообще, за что вас ценят. И именно это нужно фотографировать. И это, ну, это такой не всегда очевидный совет, потому что кажется, что нужно же классно, нужно же какие-то крутые идеи показывать. Нет, нужно, во-первых, показывать, какой ты, рассказывать, потому что люди ходят очень часто не только на продукт, но и на создателя. И очень часто бывает, если мы заражаем своей любовью к своему продукту, мы можем увеличить количество клиентов просто потому, что как мы об этом рассказываем. Я знаю, у меня есть знакомая девушка, она печет торты. И когда она начала делиться рецептами, когда она начала показывать, как она это делает, у нее увеличились продажи, потому что она стала показывать: «Господи, какой же это кайф! Вкусно приготовленный торт!»
И как сложно это сделать.
Да, и как сложно это сделать на самом деле, безусловно. Вот. Ну, то есть это важная вещь, мне кажется, когда человек начинает показывать с клиентом свою любовь к своему продукту. И на самом деле часто бывает, люди покупают продукт еще не только потому, что он им нравится, безусловно, поэтому, но тем не менее еще и потому, что он становится знаком. И мы выбираем, если у нас есть что-то знакомое, что-то незнакомое, мы всегда выберем что-то знакомое. Если только это знакомое не испортилось или потому, что нам захочется просто что-то поменять. Ну, то есть это классно — стать знакомым своим клиентом.
Да, отличные советы. Мария, спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Было очень приятно с вами пообщаться. И спасибо за все те советы ценные, которыми вы сегодня поделились.
Напомню, это была Мария Васильева, профессиональный фотограф из Мельбурна. Я вот вдохновилась этим интервью, сегодня отменяю все планы и начинаю делать селфи. А у нас на сегодня все. Для вас в прямом эфире работали мастер селфи Виктория Станкеева и я, Лера Швец. Команда SBS Russian вернется к вам в прямом эфире в субботу в полдень. Сил вам доработать до конца этой недели. До свидания и берегите себя.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.